Здравствуйте, в эфире радио «Северская» с новостями микрофона Ермолов Денис. В начале выпуска коротко о главных темах. Семьи Томской области получат выплаты на детей от 3 до 7 лет в новом размере. Почта России обработала для томских садоводов посылки почти с 2500 саженцев. В стране отмечается День защиты детей. Подробности в нашем выпуске. Дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители, поздравляем всех с Днем защиты детей. В этом году эпидситуация позволила нам ослабить режим ограничений. Дети полноценно завершили учебный год и набрались новых знаний. Детские загородные лагеря и санатории открыты для отдыха и оздоровления. Однако и минувший учебный год, несмотря на эпидемию, выдался ярким и насыщенным. Вместе с томскими университетами мы открыли IT-куб и мобильный кванториум. В прошлом году первых учеников приняла школа «Интеграция», а в этом году там же, в Томском предместье, достраиваем еще две – в Северном парке и селе Корнилово. И федеральная, и региональная власть делают очень много для поддержки семей с детьми, настоящих и будущих мам. Дети – в самом деле самое дорогое, что есть у нашей страны. Дай Бог, чтобы их было больше, и чтобы все они были здоровы и счастливы. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская. В июне ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в новом размере получат более 28 тысяч семей. В базовом размере выплату получат 27 тысяч семей, в размере 75% 200 семей, 100% 1290 семей. Бюджетные расходы составляют 1,9 миллиарда рублей, из них более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета и более 880 тысяч рублей из областного. Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Кинякина, заявление о назначении выплаты в новом размере органы социальной защиты начали принимать в апреле. За два месяца поступило 27 417 заявлений на назначение выплаты, в том числе 24 584 заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявления рассматриваются до 35 рабочих дней. Самой распространенной причиной отказа в назначении выплаты является представление недостоверных сведений. Это ошибки в фамилии, имени или отчестве заявителя или ребенка, отсутствие информации о разводе или о лишении родительских прав, неверно указаны номера документов или названия выдавших их организаций, уточнила Марина Кинякина. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставляется малоимущим семьям, проживающим в Томской области, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Томской области – 12 218 рублей. Кроме того, есть имущественный ценз и требования к наличию дохода у трудоспособных членов семьи, за исключением объективных причин его отсутствия. Заявление можно подать дистанционно через портал госуслуг по предварительной записи в центрах социальной поддержки по месту жительства или через МФЦ. Предварительное голосование в связи с предстоящими 19 сентября текущего года выборами в Законодательную думу Томской области и Государственную думу Российской Федерации проходило с 24 по 30 мая в формате онлайн. Желание о своем участии выразили 230 кандидатов в областную думу и 37 кандидатов в государственную. По Томской области голосовало 47 267 человек. Об итогах нам рассказала кандидат предварительного голосования по выборам в Законодательную думу Томской области по территориальному округу номер 11 депутат Думы ЗАТО «Северск», главный редактор городского радио Ольга Ермолова.
В нашем городе 30 мая завершилось предварительное голосование в связи с предстоящими 19 сентября текущего года выборами в Законодательную думу Томской области и в Государственную думу Российской Федерации. То есть с 24 по 30 мая в формате онлайн проходил так называемый праймерис. Желание о своем участии выразили 230 кандидатов в областную думу и 37 кандидатов в государственную. Если же говорить о тех избирателях, которые приняли участие в этом голосовании, то у нас по Томской области голосовало 47 267 человек. Активность проявили прям такую, за что огромное-огромное спасибо. По результатам. Если говорить о результатах, то у нас что, какая картина вырисовывается? Результаты предварительного, напомню, голосования в Государственную думу по списку это Киселев Михаил Сергеевич. В Государственную Думу по Томскому одномандатному избирательному округу это Леонтьев Илья Алексеевич. В Государственную Думу по Обскому одномандатному избирательному округу Соломатина Татьяна Васильевна. Но я думаю, нашим северчанам наиболее интересно узнать о, так сказать, местных наших жителях и, в частности, о том, каков этот результат. Вот по выборам в Законодательную Думу Томской области, это территория номер 10, округ номер 10, победителями стали Котов Сергей Алексеевич и Клоков Сергей Сергеевич. По территориальному округу номер 11, это Осипцов Валерий Николаевич и я, Ермолова Ольга Геннадьевна, депутат Думы за Тосеверск. По выборам в Законодательную Думу Томской области, по 15-му территориальному округу, это у нас вот небольшой участок в нашем городе, Рябченко Даниил Олегович и Звонарев Сергей Викторович. И вот, пользуясь случаем, пользуясь тем, что мы сегодня даем такую итоговую информацию, я хотела бы, наверное, от имени всех кандидатов в депутаты, кто участвовал в этой вот, в этом предварительном голосовании, выразить огромное спасибо всем северчанам, кто проявили свою гражданскую позицию, свою такую активность. Было у нас много встреч. На встречах как были и слова поддержки, так были и вопросы такие, требующие дальнейшего разрешения, требовательные, проблемные, острые, но все, безусловно, они взяты нами на контроль, и я надеюсь, нам предстоит еще над ними работать. О том, как в дальнейшем будет развиваться выборная кампания, мы такие вот информации очень короткие будем, безусловно, давать в наших информационных выпусках. Еще раз огромное всем спасибо.
Продолжается федеральная программа детского туристического кэшбэка, которую инициировал президент Российской Федерации в послании Федеральному собранию. Программа распространяется на детский отдых в период с 25 мая по 15 сентября в лагерях-партнерах, список которых размещен на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря» и постоянно обновляется. Для участия в программе необходимо оплатить путевку картой МИР не ранее 25 мая, после чего в течение 5 дней на карту возвращается половина от оплаченной суммы. В то же время родители, которые приобрели путевку ранее 25 мая, тоже смогут вернуть половину расходов, о чем сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко информационному агентству ТАСС. Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кэшбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня на сайте Госуслуги и продлится для удобства граждан до конца октября. Максимальная сумма кэшбэка не более 20 тысяч рублей на одну путевку. Программа действует и для детей из льготных категорий. По вопросам участия в программе работает федеральная горячая линия Ростуризма 8 800 200 34 11. В Томской области эпидемический порог по ОРВИ превышен среди взрослого населения почти на 50%, а среди детей – на 20%, сообщили в администрации региона. Жителей настоятельно просят не пренебрегать ношению масок. Как сообщила главный санитарный врач региона, глава Томского управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина, за прошедшую неделю в Томской области заболели ОРВИ более 3,2 тысячи человек, в том числе в Томске – 2450. Эпидемиологический порог среди детей до 2 лет превышен на 20%, среди взрослого населения на 46%, сообщила Пичугина. Люди с симптомами ОРВИ представляют серьезную опасность для окружающих, считают специалисты, отмечая, что возможность заражения в общественных местах можно минимизировать только при обязательном соблюдении всех действующих санитарных норм и требований. Правильное ношение маски и обязательная обработка рук антисептиком – это те профилактические мероприятия, выполнение которых поможет избежать роста заболеваний. ОРВИ, как и COVID-19, передается прежде всего воздушно-капельным путем. Нам удается сдерживать рост заболеваний коронавирусом, но это ненадолго, если в ближайшее время не удастся стабилизировать ситуацию с распространением других вирусных инфекций, отметила Ольга Пичугина. В администрации региона сообщили, что Роспотребнадзор и правоохранительные органы в ближайшее время будут проводить рейды по проверке соблюдения масочного режима в регионе. Проверять томичей будут в общественных местах, торговых центрах, кинотеатрах, развлекательных учреждениях, общепите. Томичам напоминают, что торговые организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не могут обслуживать людей без защитных масок. За такое нарушение должностным лицам и организациям грозят штрафы до 1 000 000 рублей. Финал чемпионата России по бочи среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Тульской области. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 28 регионов страны. Томичи стали чемпионами России в командном турнире класса ВС1-ВС2, где боролись спортсмены из 16 регионов страны. В финале томская тройка в составе Олега Абраменко, Софьи Бабкиной и Ивана Мурашова одержала уверенную победу на сборной Волгоградской области. Тренирует томских бочистов преподаватель Томской детско-юношеской спортивной школы имени Шевелева Олег Шарепа. Боча развивается в Томской области с 2017 года. Для региональной сборной это был второй чемпионат, и он стал для нас золотым. Для адаптивного спорта Томской области это большая победа. Основными соперниками были сильнейшие сборные России, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской области, Краснодарского края, сообщил наставник команды. Томская команда выступила на чемпионате России при поддержке областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту. И о погоде. По сообщению синоптиков, в среду 2 июня ночью плюс 12, плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 25 градусов. Прозвучал информационный обзор. Приготовление пищи – самое большое искусство в мире. Оно важнее живописи. Картины только радуют глаз, а еда притягивает взоры и дарит наслаждение вкусом. Чтобы хорошо готовить, недостаточно любить покушать. Надо любить сам процесс, вкладывать в каждую его минуту любовь. Любовь – это основа всей жизни, в том числе и кулинарии. Ведь высокое кулинарное искусство – это единственная способность человека, о которой нельзя сказать ничего дурного. Готовим с любовью, вкусно и от души. Кушать подано. Автор и ведущий Руслан Рафиков.
Приветствую всех радиогурманов, всех тех, кто любит вкусно покушать и вкусно послушать. Рассказ о блюдах и пользе ими приносимой. Соусы. Не зря выражение «по другим соусам» из чисто кулинарного превратилось в общеупотребительное. Одно и то же блюдо, стоит подать его под другим соусом, делается совершенно иным. Соусы в известной мере характеризуют уровень развития кулинарного искусства. Существует такая, непроверенная, впрочем, притча. Французского дипломата Талейрана, конец 18 века, начало 19 века, спросили, в чем же разница между национальными характерами французов и англичан. А он ответил, что в Англии есть 300 религий и 3 соуса, а во Франции 3 религии и 300 соусов. Слово «соус» пришло к нам из французского языка в 18 веке. Происходит оно от латинского корня «саль», то есть «соль». Чужеземное название послужило основанием считать, что русская кухня не знала соусов, что мы их заимствовали и они появились у нас сравнительно недавно. Такое мнение ошибочно. Прототипом соусов были примитивные подливки, отвары, мясные соки, которые применяли в кухнях почти всех народов, чтобы придать блюдам сочность. Так было и в нашей кухне. Дальнейшее развитие кулинарного мастерства привело к появлению соусов, которые готовили вместе с блюдом при тушении или при пускании продуктов. К мясу, рыбе добавляли приправы, соль, воду и кипятили. Полученная при этом подливка и была соусом. Возможно, что густую консистенцию соусы приобретали потому, что их выпаривали и добавляли муку. Примерно в 16-17 веках появились в русской кухне особые соусные блюда – муковники. Левшин писал: «То, что называем мы ныне соусом, в русской поварне называли муковниками. Вообще онных в поварне русской было мало». Автор имел в виду народную крестьянскую кухню. В богатых домах готовили приправы с шафраном, гвоздикой и другими восточными пряностями. Широко распространены были молочные и сметанные муковники. В пост, например, готовили муковники с маковым молоком, а в богатых домах – с миндальным. С молочными муковниками готовили грибы, фаршированную репу и морковь. Приведем старинное описание грибов в муковнике. Рыжики разрезать начетверо, обвалять в муке, прибавить крашеного лука, лаврового листу, обжарить на масле, приправить перцем, накатать маковым молоком. Смоковниками готовили и довольно сложные блюда. Вот рецептура одного из них. Бураки в муковнике и с кашей. Бураки, скрошив по обыкновению, обвалять в муке и обжарить в постном масле. Если не дадут соку, влить большую ложку воды. Заварить кашу из гречневых круп. Когда она сварится, захватить онной по ложке, справить плоско и обжарить с обоих сторон румяно в масле. Бураки выложить на блюдо, приправить перцем, а сверху укласть обжаренную кашу. Это блюдо представляет интерес по многим причинам. В нем необычный прием жарки свеклы. Используется панировка. Блюдо состоит как бы из трех частей. Соуса муковника основного продукта и гарнира биточков из гречневой каши. На Руси в 15-17 веках стали использовать своеобразные соусы-гарниры, называя их взварами. В самом начале 17 века много различных взваров, в том числе шафранный, гвоздичный. О том, что это были составные части блюда, игравшие роль соуса, можно судить по письменным памятникам и поварским книгам 18 века. В них говорится, что третья подача русского стола после закусок и похлебок состояла в жарком и взварах. Об этом же говорит и их ассортимент, приведенный в работах Друковцева, Левшина и других. А вот как описывают взвары в кулинарных книгах той эпохи. Взвар луковый. Луковиц больших нарезать ломтиками, смочить немного уксусом, подсластить медом, приправить перцем и уварить в сковородке, пока сгустеет. Этот взвар подают к жареным индейкам и гусю, а иногда и к баранине. А вот взвар клюквенный. Из клюквы выдавить сок и подварить с медом до сгущения. Бросить муки. Этим зваром обливают жареного поросенка, окорок, свеженины и индейку. В 18 веке, когда пришли к нам французские соусы, то их еще долго по аналогии со старинными взварами путали с гарниром. Даже все блюдо называли соусом. Так Авдеева перечисляет соусы из котлет, горошку, картофеля, фасоли, капусты, чечевицы и так далее. И даже макароны относят к соусам. Вот как описывается приготовление соуса из картофеля. Сварить картофель, вычистить, горячий протереть сквозь решето, положить ложку чухонского масла, размешать, прибавить бульону или сливок и дать прокипеть. Подавать котлетам, сосискам, копченому языку. Совершенно очевидно, что речь здесь идет о пюре, но более жидком, так как его можно было кипятить. Также готовили жидкий соус из фасоли, заправляя его мукой. В 18 веке в трактирах, ресторанах и в богатых помещичьих домах появились французские соусы. Тогда вообще появилась мода на все французское. В нашу ресторанную кухню французские соусы пришли вместе со своими иностранными названиями. Переводить их на русский язык не было нужды, так как те, кому эти соусы были доступны, знали французский язык. Им было понятно, что соус рефор готовят с хреном, бригард с апельсиновой коркой и так далее. Русским поварам приходилось заучивать совершенно непонятные для них названия. Реформа русской кулинарной терминологии произошла лишь после Октябрьской революции. Особенно много названий блюд и соусов было изменено в 30-х годах. Однако некоторые старые повара воспринимали это болезненно, считая, что рушатся чуть ли не самые основы кулинарного искусства. Правда, перевод названий на русский язык лишал русскую кулинарную терминологию международного характера. Так, популярное блюдо говядина, запеченная под луковым соусом, во всех странах называется «Беф Мерентон». И чтобы посетителю ресторана прочесть и понять меню, не обязательно знать местный язык. Настоящий переворот в технологии соусов произвело появление томатов. Если до этого все красные соусы готовили на очень концентрированном коричневом бульоне, то теперь в соусы стали выводить пассированный томат, что, конечно, меняло их вкус. На русской почве французские соусы не оставались неизменными. Примером такого обрусения может служить русский соус. В 19 веке в Европе распространились соусы, связанные с Россией. Приобрела популярность и старинная русская горчичная заправка. Надо сказать, что со временем менялась не только рецептура соусов, но и их название. Так в 19 и даже 20 веках сухарный соус назывался польским, так же как и соус масляный с яйцом. Есть немало и других примеров. Восточные соусы на основе соевых гидролизатов широко распространились у нас как добавка с красным мясным соусом уже в нынешнем веке, а теперь служат основой для деликатесных соусов промышленной выработки. Ну и напоследок несколько вариантов соусов, те, что были созданы на основе старинных русских рецептов. Соус шафранный. Готовят обычный белый соус. Шафран настаивают на вине, вливают его в готовый соус и доводят до кипения. Подают к отварным курам. Чтобы приготовить этот соус, нам потребуется куриный бульон 950 мл, сливочное масло 45 грамм, мука пшеничная 45 грамм, репчатый лук 48 грамм, петрушка 40 грамм, сухое белое вино 100 мл и шафран 1 грамм. На сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Приготовьте сегодня что-нибудь вкусное и скажите своим близким: кушать подано. С вами был Руслан Рафиков. До встречи, друзья!